Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. 25 июля – День памяти Владимира Высоцкого. Вспоминаем интервью 2020 года с автором и исполнителем из Мельбурна Михаилом Яровым. И говорить о феномене Владимира Высоцкого мы сегодня будем с его коллегой, автором-исполнителем из Мельбурна Михаилом Яровым. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, это неожиданное представление. Его коллега, это... Спасибо.
Я знала, что вы улыбнетесь. В прошлый раз мы с вами говорили о бардовской песне здесь, в студии SBS, и вы сказали такую фразу: «Высоцкий — это тема для отдельного интервью».
Поймали меня.
Поймала вас, да.
На слове. Хорошо. Я не отказываюсь от своих слов, действительно. Я думаю, что это тема ни одного разговора, потому что очень многогранный человек. Я надеюсь, что еще не одно поколение людей будет в этом разбираться, и что имя его не будет забыто достаточно быстро.
Но вот действительно многогранный человек, и если говорить о его творчестве, очень много у него таких ипостасей, да? Есть у него и немножко хулиганские песни, есть такие псевдофольклорные баллады, да, есть военные песни, есть какие-то философские, лирические. Вот вам какой Высоцкий ближе?
Ну, это жанровость, я бы сказала. Много жанровости именно в песенном творчестве. Да никакой не ближе. Это же все один Высоцкий, поэтому мне все интересно, что он делал. Все эти жанры, они просто в разные этапы, скажем так, его творчества и его формирования как творческой личности и как человека, они превалировали. То есть он начинал с одного, переходил к другому потом. Естественно, он не мог взять там впервые в жизни там, в руки гитару и сразу написать «Охота на волков», правильно? Он должен был пройти некий путь. Вот он его проходил в поисках, пробуя себя в разных жанрах. И мне кажется, он в любом из них, в принципе, преуспел и очень яркий след оставил. То, что мы называем блатной лирикой, это всего лишь стилизации, это дань скорее времени, это его вот детство, которое проходило тогда у всех, оно проходило во дворах. Я, кстати, в Москве жил на той же улице, на которой жил Высоцкий в свое время.
На Большом Каретном?
Нет, на Большой Каретный он переехал уже потом, а начиналось все с Первой Мещанской. Помните дом на Первой Мещанской в конце, коммуналка? Вот я тоже жил в коммуналке на Первой Мещанской, только-то в мое время она уже называлась Проспект Мира.
Это там, где он жил с матерью еще?
Да.
То я когда читала про него и слушала его, мне пришла в голову такая мысль, что для каждого человека, который слушает Высоцкого, он значит очень много в жизни. Вот для каждого человека, который слышит, ему чем-то он очень нравится и западает в сердце, несмотря на то, что все люди, естественно, абсолютно разные. Но я не знаю ни одного, кто бы Высоцкого не любил. Вот как это так происходит? Почему так?
По поводу ни одного, кто бы его не любил, наверное, были в Советском Союзе люди, которые его плохо знали и поэтому не очень любили. Он был довольно грубоват для некоторых ушей. Ведь есть же люди с очень тонким ощущением мира. И для них Высоцкий, особенно начиная с первых его песен, это было что-то, что вот в таких семьях не слушали. Но постепенно, вы правы, большая часть страны, она все-таки услышала, начала слушать, вникать. И каждый для себя открыл в его творчестве что-то близкое ему. Это очень интересное такое явление. Вот многие говорят, что вот Высоцкий писал на много разных тем, пытаясь охватить такой спектр профессий различных, отраслей, хотел сказать, народного хозяйства, народного мышления, образа жизни. И про спорт писал, да, и про шахтеров писал, и военные песни писал. Ну, там уже упомянули, да, этот стилизации под блатной цикл. О животных писал, от лица животных писал, там, о чем только он не писал, и морской цикл у него был. И многие думают, что, наверное, поэтому он смог завоевать так много вот зрительских душ. Мне кажется, дело совсем, в общем, даже не в этом. Здесь даже напротив, это могло ему помешать коснуться большого количества душ, потому что невозможно быть специалистом во всех областях сразу, а когда ты пишешь о чем-то, чего ты не знаешь, то очень легко допустить какой-нибудь грубый ляп и сразу эту аудиторию потерять. Что у Высоцкого, кстати говоря, регулярно случалось, потому что он часто допускал ляпы просто по незнанию предмета, но писал-то он, в общем-то, не как шахтер о шахтерах, да, и не как там жокей о жокеях. И было понятно, что ему не хватает даже базовых знаний каких-то об этом предмете, но писал он совсем о другом. И во всех его песнях существует некий сюжет и его развитие. И когда люди слушают эти песни, они наблюдают очень интересные истории и как эти персонажи действуют. И мне кажется, секрет-то вот проникновения в души ко всем и всеобщей такой народной любви к его творчеству в том и заключается, что мы живем каждый в своей ситуации, в своем мире, у каждого своя жизнь, свой путь. И мы попадаем постоянно в различные ситуации, и мы не всегда ведем себя так, как нам бы хотелось, как мы на самом деле считаем нужным, как, может быть, следовало бы вести себя и показывать своим примером, вот так надо. А в его песнях он не боится себя тестировать, он ставит себя, потому что он от первого лица говорит, как бы я возьму смелость на себя утверждать, что он себя тестирует таким образом в различных ситуациях и смотрит, как он бы себя повел. Вот его герои, конечно, ни в коем случае нельзя ассоциировать лирического героя с личностью автора. Это может быть всего лишь эксперимент, творческий, психологический, какой угодно. Но, тем не менее, Высоцкий не боялся писать песни на самые острые темы, ситуационные, когда вопросы совести, вопросы там, чести, я не знаю, вот они вставали довольно остро, и он как-то вот заставлял своих героев действовать, принимать решения, делать выбор. И слушая его песни, разбираясь в историях его персонажей, мы видим, как люди себя ведут, и нам кажется, вот, вот так бы, вот так и надо, вот молодец, вот, вот и я бы так, наверное, поступил в этой ситуации, да, невзирая на то, что в реальной жизни мы так себя не ведем, мы воплощаем себя, какие-то вот свою, вот то, что душа где-то наша, вот она там сидит, она поставлена в какие-то рамки, в какие-то условия, она там запрятана, забита иногда, не знаю, в силу политических обстоятельств или каких-то жизненных, личностных, там, семейных, каких угодно. В его песнях мы чувствуем, что и мы бы могли так, и мы вот, и мы согласны с его героями, и они нам становятся близкими людьми. И, естественно, личность Высоцкого становится гораздо ближе, интереснее и дороже в связи вот с тем, что он дает нам возможность пережить вот это все и почувствовать себя самих. Вот как бы мы тоже. Мы в себе открываем себя самих, слушая его песни, и радуемся, что вот хотя бы в песнях люди ведут себя вот так, как надо. Может быть, поэтому, кстати, Эльдар Рязанов в свое время назвал Высоцкого совестью народа, потому что именно в его песнях воплощалось наше все вот сокровенное, тайное, то, что мы хотели бы, чтобы было именно так, а не иначе, несмотря на то, что в жизни не всегда это возможно.
А он такой актер до глубины души, он даже внутри своих песен перевоплощается, да, в роли примеряет их.
Ну, конечно, конечно, это его жизнь, это он вообще, мы уже сказали, да, он многогранен, но при всем при том, мне кажется, этот человек очень быстро понял, в чем заключается его путь по жизни. Да, он же там был, у него как бы эпизод, когда он поступил в институт, потом бросил его, этот строительный или какой-то был институт. И осознав, куда лежит его дорога, он пошел именно туда. То есть направление он определил, он понял, что вот там его путь, там его стезя, там его судьба. Но при этом он не успокоился, а всю жизнь пробовал себя, искал себя. И, наверное, тогда он еще не понял, что на самом-то деле он не столько актер, сколько он поэт. Это уже ему открылось с годами. И он очень серьезно отнесся к этому и, в общем-то, жизнь свою положил на алтарь поэзии. Хотя, безусловно, вот этот начальный этап, когда его актерство, изучение как бы театрального мастерства и все, что связано с актерством, с артистической деятельностью, дало ему очень хорошую основу, базу для того, чтобы потом его герои получались такими живыми. Это и в поэзию очень много привнесло в его. Все вместе, видите, все пригодилось. Он ведь, может быть, не все придумывал, на самом деле, из головы. Он мог где-то подсматривать. И тут ему его актерская наблюдательность, его работа с прототипами, с персонажами очень помогала. А такие заготовки какие-то он имел. И потом он их показывал в песнях именно как актер, а может быть, где-то как и режиссер. Он же и о режиссерской карьере потом уже стал мечтать, по крайней мере, попробовать себя хотел в этом деле. Жалко, не успел.
Да, в последний год, да? А давайте попробуем, может быть, фрагмент какой-то песни сыграть, где он перевоплощался в человека другой профессии или другой жизненной ситуации.
Трудно себе представить Высоцкого в роли дальнобойщика, да, и вряд ли у него был такой жизненный опыт. Но вот эти песни, они, как там, я не знаю... Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом, с людьми в ладу не помыкал, не понукал. Спины не гнул, прямым ходил и в ус не дул, и жил, как жил, о голове своей руками помогал. Продяжил и пришел домой, уже с годами за спиной, висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, вперед 500. А он зубами танет, саблями стучит. Вот такие песни, они сразу заставляют слушателя включиться в какую-то историю какого-то человека, которого они никогда не видели, никогда не знали. И неизвестно, сам он вообще откуда взял этот образ. Может быть, где-то в электричке какой-нибудь рассказ подслушал. Может, его столкнула судьба где-то в его поездках дальних. Да, и он же любил собирать образы. Он любил копировать этих людей и в копилку себе это все откладывал как актер. Кстати, помните его роль бригадира в фильме «Хозяин тайги»? Это впервые он предстает в этом образе, потому что там, именно в тайге, когда они приехали сниматься, он встретился с бригадиром сплавщиков и просто снял с него вот этот, как Поликалу, образ и играет просто вот бригадира сплавщиков таким, как он его увидел в тайге. И потом ему так понравился этот образ, что он уже стал его привносить даже в другие роли, потом постепенно, вот такой. Вот это очень интересный момент. «Хозяин тайги» — это была довольно интересная ступень в его формировании и как актера, и как поэта, и как автора песен, потому что именно там у него какой-то толчок очень сильный творческий произошел на фоне всего в этой тайге. Он же там же и «Охоту на волков» написал, и «Баньку по-белому». И сам, по-моему, обалдел от того, что он смог написать. И вот тут им очень многое открылось. Вот человек постоянно очень много работал над собой, и поэтому регулярно делал крупные шаги вперед.
Насколько возможно исполнять песни или стихи Высоцкого без его интонации? Потому что в моей голове они совершенно неотделимы от интонации, которую он им задает.
Безусловно. Я пою его песни так, как я их слышу. У меня голос совершенно не похож на голос Высоцкого. Я и не пытаюсь петь его песни голосом Высоцкого. Это было бы очень глупо. Но мне не очень нравятся эксперименты, когда люди берут песни Высоцкого и исполняют их совершенно на другой манер, как-то вот принципиально, по-другому, чтобы она звучала. Может, у кого-то это и получается, но мне пока не довелось услышать хорошего такого эксперимента. Я просто пою так, как я их слышу, как они у меня вот звучат в голове, в душе, и ничего не могу с этим поделать.
А мне кажется, они не звучат по-другому просто. То есть ты не можешь просто взять и переложить их на какую-то другую манеру исполнения, как бывают вот эти сборные концерты в память какого-нибудь артиста, где всякие популярные певцы начинают перепевать песни. Вот я Высоцкого себе не могу представить.
Может быть, слишком мало времени прошло, и для нас он еще живой, и поэтому песни его для нас так звучат по-живому, и по-другому, нам кажется, они звучать не могут. Поэтому, кстати говоря, многие считают, что петь Высоцкого не стоит. Лучше него его песни никто не споет, и это истинная правда. Проблема только в том, что его нет в живых. А его песни, когда они звучат вживую, они обладают очень мощным энергетическим эффектом.
Да.
И если удается просто хотя бы передать интонацию правильно, он действительно на разрыв иногда работал, просто вот такой оголенный нерв бился, да, весь концерт. Люди не понимали, как человек может так долго так петь, так вообще, как он еще жив, как он не упал там в обморок на этой сцене. А ведь иначе, наверное, эти песни бы и не работали, и не доходили бы до нас вот так вот, и не было бы такого эффекта. И поэтому, когда я пою песни, я пою их так, как я слышу, их в записи. К сожалению, вживую я не слышал. Но я вижу очень интересный эффект, когда они звучат именно вживую со сцены. Потому что мои записи вообще бессмысленно слушать. Нужно уж тогда Высоцкого слушать. Но когда я пою его песни со сцены, люди в зале И не только смеются, они и плачут, и потом они мне рассказывают, что там мурашки у них бегают по коже. Говорят, как вообще тебе это удается? Да вообще такое ощущение, что мы прямо на концерте Высоцкого побывали. Говорю, ну это не мне удается. По большей части это заслуга самого Высоцкого и именно его песен, которые он придумал вот такими. А моя задача просто передать, сделать их живыми, оживить их немножко и приблизить к тому именно вот виду, в котором они были при жизни Высоцкого.
Сейчас очень хочется послушать что-нибудь еще.
Ну, раз уж мы «Хозяина тайги» вспомнили, первое, что мне приходит на ум, это что-нибудь типа такой таежной лирики. Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну, мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее. Сам как пес бы, так и рос в цепи родники мои. Серебряные, золотые мои, россыпи родники мои. Серебряные, золотые мои, россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, и не дашь жизнь скомкати. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи родники мои. Серебряные, золотые мои, россыпи родники мои. Серебряные, золотые мои, россыпи.
Вот она, душа русская,
вот.
Несется.
Вот, и он показал, что можно вот так петь. Он пел совсем не так, как пели исполнители до него. И тем самым он сразу как-то и поразил всех, и удивил, и забрал наши души, уже прям сжал их у себя в горсти, и до сих пор не отпускает, гад. Спасибо ему за это. Потому что он нас научил как-то не стесняться нашей души, этих порывов, и выпускать из себя и плохое, и хорошее, и все, и быть живыми. И мне кажется, вот эти песни, когда вот ты можешь так выйти, тоже набравшись там смелости, какой-то наглости даже, да, рискнуть и выйти, и спеть вот это на людях. И люди, они сначала так немножечко ошарашены, а потом они понимают, что вот да, они теперь тоже стали немножко живее, и они за это благодарны.
Такая свобода там есть.
Да,
мощная,
да,
очень.
Да, что-то заставляет тебя, вот какие-то вот серые штукатурные стены, обкрашенные вокруг тебя, вокруг твоего мира, вдруг потрескаться, зашататься, иногда рухнуть, и вот какой-то свет ты чувствуешь. Ну, я надеюсь, что так происходит.
Спасибо большое за песню, да, за разговор.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.